את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם.
זוהר קבלה לעם, книгу זוהר можно скачать на CAPTV. Вопрос можно задавать на CAPTV. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока.
Я вижу, что он уже начинает желание золота, золота червоного, а не слаще меда, текущего из сотов. Почему? Как мы можем представить себе Тору и сравнить ее с медом или еще чем-то? Конечно же, у сочинителей Зоара нет какой-то другой формы для того, чтобы нам это объяснить. В нашем мире, для того, чтобы получить наслаждение, то наслаждение, которое мы получаем, называется прямой свет, ор-яшар. Он входит прямо в наше желание. И поэтому немедленно аннулирует желание. Потому что наслаждение имеет положительный заряд, желания отрицательные. Как только они встречаются, они аннулируют друг друга. Нам это известно из любых других областей. Когда мы потребляем что-то, наполняет себя, чем больше наслаждения, чем острее оно, чем выше, тем быстрее оно улетучивается. Потому что чем больше наши ожидания, чем больше кли уготованное ему, тем быстрее. Если я просто хорошо поел, я могу об этом помнить, у меня даже остается вкус во рту. А если я дохожу до более высоких наслаждений, они исчезают очень быстро. Поэтому об этих наслаждениях Тора вообще не говорит, как о наслаждениях. Какие наслаждения мы действительно обретаем, которые больше, чем все эти драгоценности и мед? Мы получаем их не в ограниченное желание, а то, что я получаю для того, чтобы отдать. И тогда я работаю не в свое желание. Мое желание здесь мне нужно для того, чтобы раскрыть в нем кли. Желание кого-то чужого. И тогда наслаждение, которое я ощущаю, его главная часть не здесь, как гость у хозяина. Я получаю это наслаждение в себя, чувствую их, но чувствую их для того, чтобы наполнить желание хозяина. Тогда наслаждение, которое я получаю, это общее наслаждение, включающее в себя мое желание и желание хозяина вместе. И тогда это зависит от величия хозяина, насколько я наслаждаюсь. А увеличить или уменьшить, или принизить хозяина я могу только той важностью, которую я ему сообщаю. Поэтому все здесь на самом деле находится под моим контролем. Если я определяю величие Творца, насколько я могу раскрыть Его, насколько я могу насладиться для того, чтобы насладить Его, тогда я создаю сейчас систему получения наслаждения, неограниченную, которая гораздо больше, и она не исчезает, она вечная, она совершенная относительно того, что было у меня раньше. Когда все приходит и исчезает, приходит и улетучивается, я постоянно нахожусь в погоне за этой жизнью. Чем еще насладиться? Что еще почувствовать? Постоянно мы чувствуем, не хватает. Покуда я уже не прибегаю к каким-нибудь успокоительным или наркотикам, хоть что-нибудь для того, чтобы не ощущать эту недостачу, эту пустоту. А здесь я каждый раз нахожусь в таком цикле, где я всегда могу ответить, всегда могу насладить дающего. Поэтому никогда наслаждение, проходящее через меня, не исчезает. Потому что это наслаждение ощущается и во мне, и в ком-то вне меня. Это отчуждение остается, это чуждое мне желание. Но я своей любовью отношу это желание себе. И таким образом я все время могу продолжать наслаждаться, постоянно надбавлять над этим желанием еще уровни, а предыдущие формы при этом не исчезают. Именно это имели в виду сочинители Зоар, говоря о том, что желание золота, золота червонного, слаще меда текущего из сотов. Пожалуйста.
Пункт первый. Они желание золота, золота червонного, они слаще меда текущего из сотов. Как возвышены слова Торы, как дороги они, желанны они свыше, желаннее всего. Ведь они — святое имя. И всякий, усердствующий в Торе, усердствует в святом имени.
Усердствует в Торе, значит, каждый, кто усердствует в том, чтобы исправить себя в соответствии с этой системой, получать ради отдачи, это значит усердствующий в Торе, потому что Тора — это свет, возвращающий к источнику. Это кли, исправление моего желания, чтобы оно не получало таким вот образом, когда я пользуюсь своим эгоизмом, а я уже пользуюсь своим желанием для того, чтобы с его помощью отдавать ближнему. Таким образом, я действительно прихожу к ощущению высшего, к ощущению ближнего, к любви к ближнему, к состоянию, когда через меня проходят неограниченное наслаждение. И это называется усердствовать в Торе. Усердствовать каждый раз в том, чтобы исправлять желание как можно больше, чтобы это желание поднималось во мне, и оно поднимается в соответствии с тем, как я могу его исправить. Я его исправляю, возвращается ко мне еще больше, потому что каждый больше, чем его товарищ, он, его начало, его природа больше, чем он сам. Поэтому это каждый раз дает нам возможность расти. И это значит, именно это значит, что человек каждый раз усердствует в Торе.
И спасен от всякого зла, спасен в этом мире и спасен в будущем мире.
Это еще кое-что. Этот мир — это то, что я ощущаю в своем желании. Этот мир. А то, что я ощущаю в желании чуждом мне, это мир грядущий или высший мир. В конечном счете, ведь Творец создал общее желание, а в нем общее наслаждение, которое мы ощущаем, и нам нужно прийти к состоянию, где во мне это желание вырастет, и чужое желание тоже вырастет настолько, чтобы общее желание стало таким же большим, бесконечным, каким создал его Творец, и тогда наслаждение в нем будет бесконечным. А пока все это делится на меня и других.
Каждый, занимающийся Торой, держится за древо жизни. А раз он держится за древо жизни, он держится за все, как сказано, древо жизни, она для держащихся за нее. Второй пункт. У всякого, кто занимается Торой, есть свобода от всего, от смерти, поскольку свобода, то есть бина, пребывает в нем.
Почему он свободен от смерти? Мы ощущаем смерть, поскольку парцуф, в который мы получаем свет, он света выходит из него, он исторгает света. Из этого парцуфа хесед, гвура, тиферет, нецах, ход, есод и малхут. Семь частей, хоть мы этого и не чувствуем. И эти 7 умножить на 10 — это 70. Поэтому наша жизнь называется 70 годами. Ну, если гвура, то 80. 70 лет, когда этот парцуф наполняется и опорожняется, наполняется и опорожняется каждый раз, каждый парцуф, исторгающий света, слово снова наполняется и выходит, наполняется и исторгает. И так мы двигаемся из поколения в поколение. Но поскольку мы в нашей жизни тоже постепенно ощущаем постоянно ощущаем утерю наслаждения. Поэтому, когда парцов исторгает полностью наслаждение, мы чувствуем это как утрату, как смерть. Человек умирает и ничего не оставляет, кроме решимо, из которого восстает новый парцов. И практически нет никакой связи между парцуфим, просто общее желание получать растет, усиливается, и тогда происходит вот эта вот смена и разница между поколениями. Мы это называем кругооборотами. Но если человек, находясь в своем телесном состоянии, в котором он получает таким образом наслаждение, обретает духовную форму получения наслаждения, то есть ради отдачи, этим он открывает новую действительность. Он начинает чувствовать через желание ближнего, через чужое желание, он начинает ощущать надбавку к действительности. И эта надбавка не исчезает, потому что она не относится к тому желанию, в котором он присутствует только в необходимой для жизни форме. Потому что там он получает только на самом деле то, что необходимо для его жизни, то, что нельзя ни осудить, ни похвалить. А духовное желание, то есть желание, направленное на благо ближнего, в нем он ощущает свою связь с Божественным, с Творцом, и эта форма не исчезает. Это и есть духовная вечная жизнь. И поэтому это называется «свобода от ангела смерти».
Снова второй пункт. У всякого, кто занимается Торой, есть свобода от всего, свобода от смерти, поскольку свобода, то есть бина, пребывает на нем и держится за него. Если бы сыны Исраэля облачились в Тору, они спаслись бы от всего и не находились бы в изгнании. И, как сказано, начертано «харут» на скрижалях, читая не начертано «харут» согласовкой «камац», а «свобода» — «хирут» согласовкой «цере», ибо эта свобода заключена в Торе.
Если мы исправляем наши желания с тем, чтобы они были направлены на отдачу, то свободу мы обретаем с помощью Торы. Тора — это в конечном счете инструмент, средство для обретения отдачи, свойства отдачи. Как сказано, я создал злое начало и Тору как снадобье к нему, как инструмент, потому что свет, что в ней, возвращает к источнику. Есть Я, есть Высший Свет, Творец, Вечная Жизнь. А постичь эту вечную жизнь можно с помощью Торы. И эту жизнь я должен обрести прямо здесь и прямо сейчас. Как сказано, мир свой увидишь при жизни своей. Поэтому Тора и называется «Свобода от ангела смерти». Здесь и сейчас мы постигаем это. То, что я постигаю при этой жизни, это то, что мне остается после того, как мое тело умирает.
Тора — это сила правой линии, как сказано, от правой руки, его пламя закона им, и левая включается в правую, и тот, кто делает правую левой, а левую правой, как будто бы разрушает мир.
Да, потому что мы знаем, что вся наша работа в нашем исправлении происходит по двум линиям, которые Творец, или Высшая Сила, или Природа, что, собственно, одно и то же. Элоким по гематрии — это природа. С одной стороны, дают нам желание, с другой стороны, дают нам свет, или Тору. Поэтому создал я злое начало, желание — это злое начало, а Тора — это снадобье. И если я правильно пользуюсь обоими, то я создаю желание, которое направлено на отдачу. Таким образом, чтобы получало ради отдачи. Таким образом, я выстраиваю себя в средней линии, которая направлена снизу вверх. Здесь мой выбор, здесь моя работа, как я работаю. Со злым началом, которое создал Творец, и с Торой, с надобием, которое Он дал. И я пользуюсь и тем, и этим для того, чтобы выстроить себя.
Третий пункт. Аарон — это правая линия, то есть Хесед. Левиты — это левая линия, то есть Гвура. Корах хотел заменить правую линию на левую. То есть хотел священство, правую линию для левитов, то есть левой.
То есть отдача
Авраам,
Ицхак, Яков, это отдача, Хасадим это, Гвура. Так что он хотел... Хасадим — это отдача. Так он хотел не получать ради отдачи, а отдавать ради получения. Пользоваться хасадим, но для того, чтобы... для своей выгоды. Я даю тебе с надеждой, что я получу от этого выгоду. То есть он пользовался святостью для противной этому цели, для того, чтобы увеличить клипу.
И поэтому он был наказан. И мало того, был еще пойман на злословии в адрес Моше и был наказан за все. Левая линия всегда включается в правую.
То есть он должен быть меньше, чем левая, чтобы левая покрывала, правая покрывала левая, чтобы правая отдача властвовала над левым, над злым началом, желанием получать. Чтобы свет Тора всегда присутствовал в такой форме, в которой она покрывала бы злое начало и исправляла бы его. Да.
Левая всегда включается в правую, ибо это исправление левой линии. Корах хотел поменять исправление наверху и внизу, ибо желал власти левитов. То есть левой линии, чтобы они не включились в коэнов, то есть в правую линию. Поэтому он погиб и сверху, и снизу.
То есть такая форма использования желания получать и света, высшего света, она противна святости. Поэтому она полностью исчезает, и вообще нет такой возможности. Человек всегда как будто хочет естественным образом воспользоваться таким образом. И мы в нашем мире стараемся быть учтивыми, красивыми, потому что мы понимаем, что нам это выгодно, а в духовном это не проходит.
Четвертый пункт. Корах воспользовался дурным советом, гонящийся за чужим. Мало того, что чужое ускользает от него, еще и свое потеряет. Корах погнался за чужим, свое потерял, и другого не обрел. Пятый пункт. Корах шел путем ссоры, а это отдаление и отклонение наверху и внизу.
Снизу и сверху, это значит, что он тоже не умел правильно пользоваться ни Биной, ни Малхут. Не соединял их правильно.
А тот, кто желает отсрочить исправление мира, исчезает из всех миров. Ссора — это отдаление и откладывание мира. А тот, кто оспаривает мир, оспаривает его святое имя, поскольку его святое имя называется мир. Шалом.
Почему? Потому что невозможно пользоваться и правой, и левой стороной, кроме как в средней линии, которая таким образом дает килим слева с помощью намерения, что справа. Карманы Амана, через них притягиваем с помощью Мордехая. Поэтому тот, кто не пользуется этим правильно, он не способен на это, потому что они соединены сверху и снизу. Кетер, Хухма и Бина. А потом из этого получается Хесед и Гвура истекают, вытекают. и внизу Тиферет. Это Авраам, Ицхак и Яков. Из Кетер Хухма и Бина, которые являются высшими, это Рош. Поэтому невозможно пользоваться этим иначе, внизу, кроме как в соответствии с примером, что сверху. А он хотел это перевернуть. То есть вместо гвурот, чтобы были хасадим, а вместо хасадим гвурот. Пользоваться отдачей для, ради получения. Поэтому он был наказан и потерял связь как и с высшим миром, так и с нижним. Мы должны понять, что все эти силы находятся в нас. Каждому придется почувствовать и раскрыть в себе грех Кораха, потому что в этом раскрывается, насколько мы противоположны, насколько мы не хотим уподобиться Высшему. Из познания этого зла мы требуем еще больше силы от Торы, чтобы она исправила нас. И тогда мы поднимаемся с этой ступени на еще более высокую ступень. Поэтому все, что написано в Торе, нам придется пережить на этом пути, и в этом мы раскроем все больше и больше келим, святов, необходимость Торы, необходимость дарующего Тору. Поэтому каждый должен воспринимать эти вещи, как находящиеся в нас. Пожалуйста.
Шестой пункт. Мир существует только благодаря миру. Когда Творец создал мир, он не мог существовать, пока он не поместил над людьми шалом, то есть шаббат, который является миром высших и нижних. И тогда ожил мир. И потому тот, кто оспаривает мир, исчезнет из мира.
В чем здесь дело? В том, что все света, которые приходят в шесть келим, хесед, гвура, тиферет, нецах, хода и сод, да? Это называется будние дни. Они потом входят в шаббат. Шаббат не называется, называется седьмым днем, но ее сфера — это Малхут. Где все свойства, которые мы обретаем, присваиваем в течение дней недели, будних дней, все эти свойства, они в конечном счете для того, чтобы у нас было кли, малхут, которое смогло бы подняться и прийти, сравняться с уровнем высшего Зерампина. В Зерампине присутствуют все те же свойства. Мы в течение дней недели. Это не наша неделя, а постепенно, в соответствии с духовными ступенями, мы получаем, обретаем эти свойства, присваиваем их, уподобляем себя желанию Малхут. Малхут — это желание. Мы уподобляем желание Малхут всем этим высшим свойствам, пока Малхут не вырастает до высоты Зерампина. И тогда между ними происходит объединение, единство Кудше Бриху и Ишхинте. Творец Ишхина. Душа. Тогда между ними происходит объединение. Это называется шаббат. Поэтому тот, кто не соблюдает, не придает важности шаббату, то он, собственно, отрицает весь смысл творения, потому что за шесть дней мы должны притянуть все духовные, впитать все духовные свойства, обрести их, присвоить их, включиться в них, для того, чтобы при окончании этой работы мы бы пришли к зивугу, к соитию, к слиянию с Творцом. Таким образом, мы приходим к этому этап за этапом, неделю за неделей, то, что называется, к состоянию, где в котором мы приходим к осуществлению, к самому большому зивугу.
Седьмой пункт. Целавхад оспаривал Шаббат, ибо он собирал хворост. Хворост — это другие деревья 70 ангелов-предводителей. И это вещи, относящиеся к будням, а будни не могут пребывать в святости. И выходит, что он оспаривал мир в мире, то есть Шаббат, ибо смешивал будни с Шаббатом. Восьмой пункт. Велико благополучие любящих Тору Твою. Тора — это мир. Как сказано, и все стези ее — мир. А Кора хотел испортить мир наверху, то есть Тору, или среднюю линию, называемую Тора, которая примиряет правую линию с левой, и внизу у Моше. И поэтому он получил наказание от верхних и нижних, от огня и от уст земли.
То есть раскрыть этого зла, которое находится в нас, мы должны раскрыть его нашим внутренним действием, таким, которое называется Корах, пройти этот грех, раскрыть его, увидеть его, почувствовать, насколько это противно тому, что мы думали раньше, потому что как только мы падаем в этот грех, мы же уверены, что мы правы. И вдруг раскрывается огромное желание, великий грех, и после этого уже есть что исправлять. Все грехи, что указаны в Торе, все грешники, это на самом деле очень высокие действия, которые происходят в нас относительно высшей силы. Действия, которые человек производит, потому что он обязан раскрыть, насколько зло то начало, что создал Творец. Даже в этих самых ужасных действиях, которые раскрываются как Корах, Аман и подобные явления, эти действия делаются так же, как и заповедь, мицва. Мы не знаем, что мы начинаем такие действия, но когда мы производим их, когда мы их заканчиваем, мы видим, что нельзя было без них, и это тоже мицва, заповедь. Потому что сказано, создал я злое начало и Тору как снадобье к нему. Раскрытие злого начала — это часть нашей духовной работы. И это не то злое начало, которое мы чувствуем сейчас, потому что это злое речь идет о злом начале, которое противопоставлено единству душ. Это не то, что в этом мире быть такими прекраснодушными, как эти, которые так стараются, а речь идет о совсем другой плоскости. Поэтому грешники, что в Торе, это великие люди, это высшее состояние. Дальше.
Созываемый на собрание. Созываемый Кирей написано без Юда. Царство земное подобно Царству Небесному, то есть нижняя Малхут подобно высшей Малхут. Все те высшие сферот, за которые держится святое имя, вызываются из места, называемого святость, то есть высшие Абаваима. Как сказано, назовите наречиями святыми.
У нас есть механизм, который управляет всей действительностью. Только мы в нашем мире, в котором у нас нет связи с Каббалой, мы думаем, что мир управляется так, как мы видим, и мы можем придумывать себе его различные формы, и что нам заблагорассудится, то и сделаем. Это вовсе не так. Наш мир управляем Рош, который называется Рош де Ацилут, Парцуф Атик, а потом Парцуф Арихампин. Это два парцуфа, абсолютно оторванные от нашего мира. Мы изучаем их, но напрямую они на нас не влияют. А потом есть парцуф, который называется Абавиима. Абавиима Илаин, высшие. И парцуф Ешсуд. Это уже наш Рош. Я пишу «Рош». Они все «Рош». Но Ишсуд — это тот «Рош», через который проходит все, что влияет на нас. А мы находимся в «Зон», в «Нуква». «Зарампин» и «Нуква». «Зон де Ацилут». Души находятся здесь внизу, в мирах Брия, Яцира и Асия. Здесь находятся разбитые души. И тогда в той мере, в которой мы раскрываем злое начало, то, что мы отвергаем друг друга, раскрываем место разбиения, злое начало — это место разбиения, то есть отторжение взаимное, в отличие от того, как мы были до этого едины. Для этого мы должны быть в группе, мы должны заниматься, чтобы эти занятия давали нам Ормакив, и тогда мы приходим к состоянию ман, желание войти в зон Ацилут и справиться. Конечно, эти подъемы — это не подъемы по ступеням восхождения, это духовное восхождение. Таким образом, мы воздействуем на зон Ацилут и получаем таким образом из Ишсуд, и на нас начинает воздействовать свет, возвращающий к источнику. А сейчас он рассказывает нам о еще более высокой системе, о высших Абавиима, Гар-де-Бина, как будто бы не имеющих к нам никакого отношения. Ишсуд — это Зад-де-Бина, семь нижних сферот Бины, которые воздействуют на нас. Точно так же, как мы с вами изучаем четыре стадии прямого света, где есть у нас свет, который создал желание, первую стадию, из первой стадии получилась вторая стадия. Первая стадия хочет только полностью получает, а вторая стадия хочет только отдавать, но потом она задумывается. Как я могу отдавать? Мне нечего отдавать, я должна получить. Но для того, чтобы отдача была как получение, и тогда она в своей второй половине планирует получение так, чтобы оно было направлено на отдачу. И это мы называем третьей стадией. Так вот, та верхняя часть Бины, которая хочет только отдавать, называется Абавиима, или высшая Абавиима, Илаин. А та часть Бина, которая хочет спланировать следующее действие, получение ради отдачи, это называется Ишсуд. А третья стадия Зарампин — это уже само действие, где нет Рош. Рош находится здесь, в нижней половине Бины. Это на самом деле то, что он нам сейчас хочет сказать.
И это когда назначенный срок пребывает в мире, в праздники и памятные даты, Моэд. И подобно тому, как высший сферот, называемый высший храм,
да, это называется святость, Кодеш, высшая Абавиима. Мы это называем святость, святая святых. Все эти свойства, относительно различаемые относительно святости Иерушалаим, Эрец Исраэль, так мы это называем.
И потом тому, как эти высшие сферот называются высшим храмом, чтобы осветить их, также и нижний храм вызывает свои воинства, чтобы украсить и поднять их. Где они? Это три мира Бия, являющиеся и воинством, ибо Малхут украшает и поднимает их в Ацилут.
Души в той мере, в которой они могут подняться в Ацилут, они поднимаются в мирах Брия, Яцира и Асия. Да.
Десятый пункт. Высший храм — это высший Абавиима. Нижний храм — это совершенная Хохма, то есть Малхут, которая тоже вызвала все свои воинства, чтобы осветить их своей святостью. Все эти воинства вызываются, чтобы облачиться в нижний храм, когда праздник Моэд пребывает в мире. И подобно тому, как ее воинства стоят наверху, в Ацилуте, вызванные из Малхут, также стоят и предводители народа, то есть вожди Израиля, по ее примеру, внизу в этом мире.
В этом мире это не у нас здесь, в этом. Речь идет о Малхут. Малхут Ацилут. Это значит внизу в этом мире. В высшем мире это значит Бина де Ацилут. Все, что происходит, происходит только в Ацилут. В мирах Бия не могут производиться никакие действия, кроме как если они поднимаются в Ацилут, миры Бия. Все действия исправления, святость, все это только в мире Ацилут. Так когда Зоар говорит нам об этом мире, подразумевается Малхут мира Ацилут. О наших телах, о нас, о том, что происходит здесь, и то, что мы ощущаем, эту действительность, ни слова об этом в Каббале не говорится. Даже если мы говорим о намерении получения, о грешниках, мы говорим о клипе, о левой линии, о том, что противопоставлено святости, мы тоже говорим о мире Ацилут.
И поэтому они называются созываемые на Моэд. А поскольку они внизу, они называются Кирэй Моэд, без Юда. Но они в этот момент в великом совершенстве. 11 пункт. Мужи именитые, то есть люди Малхут, которые называются имя, они люди Творца, Авая, то есть Зерампина, поэтому они назывались мужи именитые, ибо происходили со стороны Гвуры, то есть Малхут, которая называется Нижняя Гвура. И это сказано, чтобы возвеличить их высшим образом, но они взяли это для себя и отделили Малхут от Зерампина и были вовлечены в ссору с Моше, то есть Зерампином.
Поэтому они не называются людьми Творца, потому что Шем — это Зерампин. Зерампин — это Авая, Кадош Баруху, Творец Благословенный. Тот, кто поднимает Малхут Зерампин, он называется людьми Творца. А те, кто еще не пришли на этот уровень, нет. Малхут — это низшая гвура, Бина — это высшая гвура. Малхут, поднимающийся в Бину или обретающая свойство Бина, называется Элоким. А то, что нам в конечном счете нужно, это исправить Малхут, желание получать, с намерением, со свойством отдачи, то есть Биной, и этим Малхут объединяется с Зерампином. И получается так. Есть Зерампин, называется Акадош Баруху, или Авая, Юд, первая Гей, Вав и нижняя Гей, Авая, Юд, Кей, Вав, Кей. Вот. Малхут, находящийся здесь, рядом с ним, получает от Бины, которая находится еще выше Зерампина, получает от высшей Гвуры Бины высший свет, исправляет себя до высоты Зерампина. Малхут, которая обретает все свойства отдачи над своим желанием получать, здесь вот, желание получает от Бины намерение отдачи. Таким образом, Малхут называется Элоким, и она входит в Зивуг Зерампином, что называется Зивуг Авая Элоким. Это то, как мы видим это в Торе, в молитвенниках, что это комбинация Авая Элоким, это Малхут, получающая от Бины силу Элоким, и связывается с Зерампином, и в слиянии с ним называется Кадош Баруху или Авая.
Статья «Свят и чист», 12 пункт. Утром известит Творец, кто его и кто свят, и того приблизит к себе. Почему утром, и почему святой, а не чистый? Иными словами, вместо «и кто свят, и того приблизит к себе», Он, Муше, должен был сказать, и кто чист. А дело в том, что они, то есть сообщники Кораха, исходят из чистой стороны, поскольку левиты — это свойство чистый, а не святой. А Коэн — святой.
Это правое и левое. Когда мы говорим «очисти сердце наше», сердце — это желание, очисть с помощью бины. Бина — это высшая гвура, левая линия, левиты. И учеба идет от левитов, потому что это притягивает свет, возвращающий к источнику. А правая линия — это святость, свойство Аарона.
Сказал...
Муше сказал...
Сказал Муше утром, ибо тогда сфера Коэна, то есть Хесед, пробуждается в мире. Если вы коины, то утром исполните утреннюю службу, то есть хесед. И тогда известит Творец, и кто его, и кто свят. Кто его, это левит, а кто свят, это коин.
То есть человек раскрывает в себе, в тех келим, которые он очистил с помощью левой силы, левитов, пришел к свойству правой линии, к святости.
Тогда приблизит к себе святого. И никто не сможет различить это, кроме утра.
А утро — это свет, который приходит уже после действия.
И так сказал он им: «Если обнаружите себя оставшимися на стороне суда, Дина, это утро, то есть Хесед не станет терпеть вас, ибо это не время суда. А если обнаружите себя оставшимися на стороне Хеседа, поскольку это его время, останетесь вы в нем, и примет оно вас».
Потому что Хесед помогает нам получать свет Хохма. Свечение Хохма в свете Хесед дает нам дневной свет. Мы находимся во тьме, в свете Хохма, без раскрытия, без облачения Хесадим. А если бы мы получили Хесадим, мы раскрыли бы, насколько Хохма уже готова к раскрытию. Мы находимся в море света Хохма. Свет Хохма — это бесконечный свет, который присутствует и сейчас. И мы находимся в нем все. Но нам нужно немного света Хасадим для того, чтобы начать раскрывать в соответствии со светом Хасадим, раскрывать свет Хохма. Таким образом, Хохма раскрывается только по мере Хасадим в каждом. И тогда сначала ощущается тьма, мы получаем Хасадим, исправляем часть своих желаний, тогда в них мы чувствуем утро.
13-й пункт. Как это будет проверяться? Приношением воскурения. Ибо дружка, друг невесты, нужен, чтобы благодаря нему воскурить курение на всех ступнях, ступенях, и соединиться в них. Все, ибо дух курения поднимается и связывает все ступени в одно. Дружка — это коэн, то есть хесед. Поэтому и кого изберет Творец, тот и будет свят, а не чист. Ибо это две ступени — свят и чист. Коэн — свят, левит — чист. И поэтому сказано «свят».
Что еще можно здесь добавить? Ну, аромат воскурения мы понимаем. Аромат — это отраженный свет. Это то, насколько мы можем поднять этот аромат над жертвами. Это отдача отраженного света, который мы таким образом раскрываем. Весь этот, вся эта тема жертвоприношений выглядит абсолютно иначе, чем по общепринятым понятиям.
Бог Элоким духов. 14 пункт. Моше и Аарон предали себя смерти. Как сказано, они же пали на лица свои и сказали: Бог Элоким духов. Духов — рухот, написано без вава, поэтому это древо смерти, то есть Малхут. И всюду падение ниц связано с этой стороной. И поэтому сказано: Бог Элоким. Бог, как сказано, и гневится Бог каждый день — это Малхут. Элоким духов — это место сонма душ всего мира. Все души поднимаются туда, и оттуда выходят, и это Малхут.
На самом деле, насколько мы говорим о подъемах, как здесь, как я нарисовал здесь, у нас есть миры Брия и Цирая Сия, ниже этих миров уже находимся мы, здесь Парса, мир Ацилут. Все мы поднимаемся только в Малхут, в Нукву, мир Ацилут. Мы не можем подняться выше. Всегда Малхут — это наш дом. Мы можем быть меньше Малхут или в ней. Здесь, находясь ниже ее, в мирах Брия и Цирай Асия, это не меньше Малхут, это та же самая Малхут да Ацилут, с которой мы не можем идентифицироваться, отождествляться. Тогда это называется Брия и Цирай Асия, но эти миры тоже находятся в Малхут де Ацилут. А выше Малхут Ацилут мы никогда не можем подняться. Мы можем только раскрыть, насколько мы относимся себя к Малхут, к ее связи с Эрампином. В этом вся наша роль. А выше Малхут Ацилут мы имеем те же самые первые 9 сферот от бесконечности донизу, которые мы должны впитать, уподобить эти сферот нашему желанию, уподобить наше желание этим свойствам и таким образом соединиться с ними для того, чтобы все сферот от мира бесконечности Эйнсов и до Малхут Ацилут стали подобными нашим свойствам, и тогда мы придем к Зивугу. Поэтому всегда речь идет только о Малхут де Ацилут, и мы всегда находимся в ней, даже когда мы пользуемся такими терминами, как мир Асия, Яцера, Брия, это все равно в Малхут де Ацилут. Все, что ниже Малхут де Ацилут, называется распространение Малхут. Пожалуйста.
15 пункт. «Слушайте, мудрые, мои слова, и внимайте мне, знающие». Этот стих, это слова Элияу, «Приди и увидь, что сказано, и на троих друзей воспылал его гнев за то, что они не находили ответа, и винили Йова. Ибо они говорили разные слова, но Йов не находил в них утешения. Отсюда мы учим, что желающий утешить скорбящего должен сначала найти опору своим словам, чтобы они были пригодны для его утешения. Ибо друзья Йова говорили слова истинные, но не способные утешить его. Ибо нужны слова, с которыми скорбящий согласится, и тогда он примет на себя суд и возблагодарит за него святого царя. Как сказано, омешкал Элияу возразить Йову, ибо возблагодарил он потом Творца и принял на себя суд небесный.
Если объяснять это с точки зрения, подобной нашему миру, мучение Йова, мы этого не понимаем. Это состояние, которое включает в себя все возможные страдания. Человек не может соединиться с ближним в его горе, если он не пережил то же самое. Ну, так, с эгоистической точки зрения, чтобы понятнее было. Люди, которые потеряли друзей на войне, например, знаете, если с тобой такого не произошло, ты, чтобы тебе не сказали, они не могут быть с тобой в этом горе.
16-й пункт. Поэтому, мудрые люди, послушайте меня, немыслимо для Бога беззаконие и для Шаддая несправедливость. Поэтому, мудрые люди, совершенные во всем и способные понять эти слова, немыслимо для Бога беззаконие, и, как сказано, и гневится Бог каждый день. Это Малхут, называемая Бог. А для Шаддая — несправедливость. Одно рядом с другим, ибо Шаддай — это Есод, и он рядом с Богом, то есть Малхут. Бог — Шаддай, Бог — это Малхут, а Шаддай — это Есод, ибо по делам человека платит он ему.
Если Малхут старается быть такой же, как Есод, чтобы вызвать зевук между ними, тогда это называется Кель-Шаддай, то есть вместе. Бог-Шаддай. Когда она приводит себя в соответствие Есоду, Есод, несмотря на то, что он включает в себя все высшие влияния, он к тому же и ограничивает. В нем есть Брит-Мила, Прия, Тифат-Дама, подворачивание и все эти ограничения, и Малхут должна исправить себя для того, чтобы во всех этих ограничениях быть пригодной для исправление, соответствовать Есоду, и тогда произойдет состояние, которое называется Бог-Шаддай.
Если человек, пребывая в этом мире, совершает дурные дела и грешит перед своим господином, это действие висит на нем, чтобы он воздал ему судом. Как сказано, «Ибо по делам человека платит он ему, за дело, которое он совершил, воздаст он ему».
В этом его исправление. Да. Нет наказаний, нет судов. А когда раскрываются неисправленные келим, именно они, эти суды, они являются судами и наказаниями для нас за то, что мы их не исправили. Все эти меры суда и наказания, все они в нашу пользу, для того, чтобы показать нам, где мы должны, куда мы должны принести исправление. Эти суды раскрываются не просто так, не раскрывается ничего такого, чего я не мог бы исправить. Раскрывается только в соответствии с величиной, в соответствии с тем, насколько мы способны, насколько мы велики, развиты. Как дети, мы каждый год требуем от них все больше и больше, по мере их роста. Также относится к нам высшая система, раскрывает нам все больше и больше меры суда. Да.
17-й пункт. Если он обратит на него сердце свое, когда желание его раскается перед Господином своим, тогда Бог, Элоким, духов, дух его и душу его заберет к себе, чтобы присоединить к сонму жизни, и не оставляет душу его снаружи, чтобы судили ее другим судом. 18-й пункт. Это тайные суды Творца, ибо по делам человека платит он ему. Ведь судят его судом Творца за те дела, которые человек совершил в этом мире, и возносит он его, чтобы судили его по делам его, и исчезает он из мира. Сказано дальше. Кого поставил он над ним на земле, и кто устанавливает всю вселенную? Кого поставил он над ним на земле, что поставил он над ним брата его, который спасает его? И кто устанавливает всю вселенную, что брат его строит дом, берет в жены его вдову и строит здание мира и исправление и заселение мира? Сказано далее, если он обратит на него сердце свое, ибо этот человек, которого поставил он над ним, спасает его спасать его и строить здание, должен настроить сердце и желание на умершего, чтобы восстановить его имя. Отсюда ясно, что если человек берет в жены вдову брата из-за красоты и своей страсти, этим не строится здание мира, поскольку его сердце и его желания не направлены на умершего.
Мы обязаны всегда идти в соответствии с желанием, которое исправляется. Мы поговорим об этом в следующий раз. А пока будем надеяться, что постигнем что-нибудь с помощью нашего объединения.
Shabbat Shalom.